началось. Лёш, обедать всё стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Программа «Провиант», значит, в ближайший час мы будем говорить о чем-то вкусном, о чем-то аппетитном.
Вызывать у вас слюноотделение.
Да, поэтому приготовьтесь, если вы сейчас завтракаете, обедаете или ужинаете, или бранч у вас, то приятного вам аппетита. Вот, Марин, какие ты знаешь блюда, в которых присутствуют женские имена?
А какие, какие? Почему-то мимоза мне приходит на ум.
Ну, конечно, есть же женщины по имени Мимоза.
Да.
Да?
Почему-то я не знаю, почему Мимоза, Макс.
Я не знаю, почему Мимоза.
Пирог какой-нибудь.
Ну, пиццу Маргарита, ты в курсе?
Ну, пицца Маргарита, ну, конечно, да.
Пирожное Павлова, знаешь?
Ел недавно, да. Люблю.
Любишь?
Ну, везде разные просто подачи. Вот я была недавно в одном ресторане в Питере, не поверишь. И там Павлова была не похожа на Павлову. Там вот эта вот меренговая часть была подана совершенно по-другому. А соус был какой-то такой, знаешь, с грейпфруктом, фруктом.
Но это уже какая-то замешан. Авторская интерпретация.
Да, это было очень здорово. Понятно, что Павлова может быть огромной, невкусной и так далее. Но вот там была она очень неплоха.
А еще мне очень нравится, как сегодня у нас приготовлен сценарий. Он почему-то весь на английском языке.
Ну, потому что мы можем говорить little bit English.
Yes, да? Of course. Так, ну и, конечно, известное всем пирог, который придумали англичане, как это ни странно. Рецепт переработали французы, а популярен он страшно в России. Шарлотка.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, давайте, как чертик из табакерки. Ой.
Антон
сейчас
Прокопьев,
будет возмущаться, Антон.
Шеф-повар, историк кулинарии у нас в студии. Разве я не прав?
Нет, вы не правы. А потому что устои, скажем так, четких доказательств того, что Charlotte quelque chose связано с женским именем, нет. То есть это по русскоязычной легенде, что якобы там...
Нет, но его разве не придумала английская королева, значит, Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, жена Георга
III?
Она придумала, французы его переработали, а у нас уже он прижился.
Можно я вас сразу огорчу, Макс? Вот мы сейчас, конечно, поговорим вот об именах, о блюдах.
Я сейчас выйду.
Вот, но я боюсь, что венценосные особы немножко были сосредоточены на других вещах, нежели при придумывании блюд. Но это просто одна из существующих гипотез. Но действительно, да, давайте будем считать, что это красиво, что, соответственно, Ее Величество Шарлотт создала этот пирог.
Но, почему может нет? Быть, не она создала его, а может быть, она
может
попросила,
быть, в честь,
да, в честь
нее. В честь ее, да, вот это, наверное, правильно сказать, потому что очень
она
много...
Она сказала, я хочу что-то такое, эдакое. Ей сказали, тосол, она сказала, нет, пирог. Ну и создали этот шарлотку.
По всей вероятности.
А правда, что шарлотка у нас раньше делалась во времена из хлеба?
Было дело, то есть замачивался хлеб. Яблоко, хлеб в молоке, и все это запекалось.
Потому что не было
я
других
помню
ингредиентов,
ну, почему
да?
Было все, мука всегда была, всегда можно было смешать муку, яйца,
тогда
молоко.
Для быстроты,
изгалялись.
Мне кажется.
Да, скажем, ведь опять сейчас мы погрузимся в такие невеселые исторические параллели.
Да нормально,
потому
час 20, у нас.
Где-то с 20-х годов начинается очень, скажем так, сильное упрощение рецептуры, технологии бытовой кухни. То есть не потому, что продуктов нет, а, во-первых, готовить не на чем. На примусе вы эту шарлотку шибко не приготовите. А вот, ну, классическую, вернее. А вот с хлебом, на крышечке накрыв, что-то примерно верно
так
да получится.
Так вот, почему, когда я училась готовить, мне было 12 лет, я решила приготовить шарлотку на сковородке. Сковородку
от бабушки,
выбросила сковородку, естественно, все у меня сгорело, но почему-то вот я решила этот способ применить.
Это тебе бабушка
память. Нашептала,
видимо, да.
Да.
Ну и плюс ко всему еще из-за того, что надо было, типа, хватит жиру беситься, надо все, чтобы было доступно всем, и это было не только там профессорам, но и уборщицам доступно,
да,
и
нет,
так
нет,
далее.
Нет, это нет? Как раз, это может быть подразумевалось, но не все сегодня не озвучивалось, потому что даже вот книга «Вкусной и здоровой пищи» – это, по сути, переименованный еще старый древолюционный рецепт вполне себе такой буржуазной кухни.
Антон, а как часто вообще названия блюд попадают имена? Именно вот, ну, популярных блюд, потому что в Америке, насколько я знаю, в Европе очень много блюд именно с именами.
Очень часто.
С именами.
То есть, особенно сейчас, когда и имя, и бренд становятся синонимами, собственно говоря, наука маркетинга – это тоже достаточно недавнее явление, но, тем не менее, развлекаться наименованием блюд и ассоциированием их со знатными особами, ну, то есть, селебрити того времени – начинает, мода начинает забавляться этим явлением где-то века с 18-го, с, собственно говоря, французской кулинарной революции, которая предшествовала Великой, Великой французской, когда кухня становится не просто каким-то местом с очагом и местом приема пищи, а обретает дополнительную ценность. Тогда, соответственно, возникают новые рецепты, возникает легендирование, люди начинают думать о странном, на вроде диет, здоровой еде. То есть это не то, чтобы...
Странном, вроде диет.
Нет, ну, да. Ну, опять же, для Средневековья понятие диеты, в принципе, не актуально. Тут с голоду, если люди пухли, то в основном от голода. Вот, и понятие здоровой еды, оно, с точки зрения человека Средневекового, это оксюморон, потому что еда есть, она значит здоровая. Если еды нет...
Уже то, хорошо, да.
То это нездоровая ситуация, мы мрём от голода, извините.
Но это все, да, вот этот вот переизбыток благ, переизбыток еды в нашем мире, все вот говорят о том, что... голод в Африке и так далее. А выясняется, у нас идет программа, посвященная этому, люди в большей степени погибают от ожирения, чем от голода в мире.
От болезней связанных.
От болезней, да, связанных с перееданием, с голодом.
Можно сказать, что в этом отношении мы живем лучшим из миров, потому что никогда человечество так сыто не жило. Голод был постоянным явлением, но, в общем, не суть. И если сначала у нас в качестве... таких вот имя-дарителей фигурируют короли, их супруги, их любовницы, их дети, знатнейшие лица государства.
Повара сами.
Нет.
Ну почему? Нет. Салат оливье.
Нет, подождите. Это вы забегаете. То потом у нас начинают появляться просто знаменитости, угу. И уже потом повара. Уже к концу 19 века. Но, то есть, когда повар становится тоже селебрити. А потом, по мере расширения и, так сказать, ассортимента блюд, по мере возникновения такого явления, как промышленная еда, имя становится брендом, и люди пытаются эту историю как-то вот привязать. Ну вот, пожалуйста, из свежих примеров. Есть у нас мишленовский повар в Москве Андрей Шмаков, один из лучших поваров страны. Он придумал свой стритфудный концепт, открыл его неподалеку отсюда, через Москварику, и назвал свой стритфуд «Шмак». Можно прийти и съесть один шмак. Вот, то есть это уже как бы как так рождается легенда. Я искренне желаю, что все получится, это войдет в народ и станет такой вот перманентным явлением.
Что? Это как...
Это хот-дог.
Хот-дог?
Ну, вариации на тему хот-дог.
Не просто хот-дог, извините,
пожалуйста. Я тоже услышал хот-дог, да.
Хот-дог, это хот-дог, да. Вот, так часто и, собственно говоря, рождаются такие легенды. Действительно, далеко не всегда, практически никогда знатные персоны не придумывали блюда. Они их дегустировали, им эти блюда посвящали, но повара теряют анонимность как раз где-то к 19 веку. То есть мы можем там по пальцам пересчитать поваров века 16-го,
17-го. Ну, получается, до конца 19 века повар был просто как прислугой.
Совершенно верно.
Придворным.
Ну, не конца, а середина. То есть как раз середина. С начала 19 века шеф уже начинает выступать как такая публичная персона. Это, конечно, касается таких там шеф, как Брияс Варен, Эскофье, ну, единицы буквально. Но постепенно все больше и больше шефов становятся звездами.
Сейчас мне на память приходит фильм с Жераром Депардье, где он играет повара одной из то ли королев, то ли какой-то знатной леди. Шеф-повар называется вроде бы фильм.
Не помню.
Слушатели, напомните, если вы в курсе. И он там... сам ходит за продуктами, сам придумывает какие-то блюда. Ну, короче, он чуть ли не 5-6 человек в одном. И при этом королева с ним ведет беседы, что будут скоро гости, что она хочет на стол, и он это все исполняет, ее желание. Ну, как бы сказать, что он прислуга, но, в принципе, ну, да. Ну, типа, прислуживает, да.
Ну, здесь имеется в виду скорее отношение.
Угу.
То есть сейчас, ну, у нас вообще общество стало гораздо более эгалитарным, чем было раньше.
Каким?
Эгалитарным, то есть, скажем так, равным.
А, понятно. Антон сегодня очень много неизвестных слов принес нам в студию, но начнем с блюд. На мой взгляд, самое популярное блюдо с женским именем – это пицца Маргарита.
Да, наверное. Собственно говоря, как раз одна из историй, вернее, это блюдо подтверждает справедливость концепции про то, что у нас блюдо ассоциируется с высочайшими особами, то есть неаполитанская королева Маргарита, в чью честь было названо вот эту самую популярную пиццу в мире.
Я знаю историю, что, ну, почему легенда? Был же повар.
Она принимала участие как-то в создании этого рецепта?
Нет, конечно, я вас умоляю.
А почему именно пиццу с таким составом назвали Маргаритой?
Ну, вот я тебе сейчас расскажу. Повар, зная, что придет королева, которая сказала, хочу отпробовать что-то народное.
Так.
Он взял пиццу и добавил туда ингредиенты в цвет флага. Это базилик зеленый, моцарелла белая, томаты красные. Это цвет итальянского флага. Ну, или не неаполитанского тогда. Ну, и...
Савойского, извиняюсь, я просто говорю.
А, Савойского? Да, Савойска. Вот, и он это приготовил, запек и подал это Маргарите, и она это попробовала, и дико была потрясена, что это так вкусно, отблагодарила кудесника там сверх нормы, а он дал этой пицце ее имя. Вот.
Здорово, спасибо.
Ну, это одна из легенд.
Ну, Эспозито, да. Был повар такой?
Нет никаких доказательств.
Макс, ты не помнишь? Все.
Ну, я вот подзабыл, да, я тогда еще ребенком был.
Ну, поэтому, может быть, память была плохая.
Но в любом случае, действительно, легенда красивая, и то, что Неаполь это место возникновения пиццы Маргарита, само очевидно, так ингредиенты, которые используются, весьма доступные специфически, то есть быстрый сычужный сыр, базилик, который растет буквально везде.
Подворотнем.
Легко.
Да,
Там так и есть.
Да.
И томаты, которых там тоже огромное количество, стоят они примерно ничего. То есть это доступные совершенно блюда для всех слоев населения.
Доступные продукты, да.
Единственное, мне вот когда сколько я Маргарит не пробовал, я в Италии был раза 3-4.
Я помню, что ты мучился, да.
Да, я нигде, Антон, не знаю по какой причине, не смог попробовать вкусные пиццы. И Маргариты везде были мне невкусными.
Я, к сожалению, этим не страдала.
А приехав в Москву, и попробовав в одном из, причем сетевых ресторанов, Маргариту, я был в восторге таком. Да, я понимаю, может, у меня дурновкусие или вкусовщина, я страдаю, но вот, ну,
я бы назвала,
я не знаю.
Это по-другому.
Как?
Зажрался.
Зажрался? Ну, хорошо, может быть и так. Но мне вот пицца в Москве гораздо вкуснее, чем в Италии была. То же самое связано со спагетти.
Кстати, американцам тоже пицца в Америке на толстом тесте вкуснее, чем пицца в Дали. Так что это на самом деле просто особенность нашего восприятия. Но это не отменяет того, что эталонная пицца все-таки в Италии.
Угу.
Понятно, Максим?
Да, я всё. Это понял, безусловно. Популярность этой пиццы почему такая? Вот, не раздута ли она? Или потому что это слишком просто готовится, быстро и дёшево?
И просто, быстро, и вкусно. Но это же действительно вкусно. Моцарелла и базилик – это просто уже просто отвал башки.
Ну, на
идеальное
обычно.
Сочетание. Я люблю.
Да. Тоже, это действительно идеальное сочетание. Плюс еще томат. Супер.
Ну, вот если бы передо мной положили две пиццы, одну, например, пепперони или с ананасами.
Я знаю, кто у нас съел пепперони.
Да, я тоже знаю. Да. И Маргариту. Я бы взял с ананасами или пепперони.
А я
Маргариту.
Бы взяла Маргариту.
Она для меня пустовата.
А мне нравится. В этом есть что-то настоящее, понимаешь? Она не перегружена вкусовыми рецептами. Рецепторами, конечно. Там очень понятные продукты, которые хорошие, качественные, вкусные. Их сложно испортить. Твоя пицца с ананасами, это уже что-то, да, неплохо, но это другое.
Кстати, вы в курсе, что я придумал грек в Канаде?
Пиццу с ананасами?
Да, грек в Канаде.
Ну, логично, в принципе.
С курочкой, с куриным филе. Интересно. Кстати, пиццерия, в которой все это происходило, она же существует на самом деле?
А, их там несколько, потому что так
как четко
установлено, где и когда впервые приготовили маргариту, то это шикарный способ привлечения туристов. А, и, соответственно, кстати, это тоже такой вот итальянский лайфхак. В принципе, там очень мало нетуристических заведений, это правда. Но если заведение туристическое, хорошо поесть там вряд ли удастся. Макс, возможно, именно поэтому вам не понравились пиццы. Но это итальянская традиция уже еще со времен Римской империи, потому что путешествующих в Риме, в Неаполе всегда было выше крыши, и, соответственно, зачем стараться, если вы каждый день разные? То есть вы все равно не вернетесь.
Да,
А, вот почему. Ну да, но вы знаете, Антон, я еще ходил не только по туристическим местам, но еще там у меня знакомые меня водили вот в пиццерии, которые, ну, для своих так называется. Ну, тоже, ну, было нормально, но я ожидал вот, вау, сейчас вот я прям поем и прям вот умру здесь от счастья. Но, увы и ах. Ладно, идем дальше. Что у нас следующим блюдом?
Давайте другую маргариту вспомним.
Да. Какую?
Которую коктейль?
Кровавую? Да.
Хорошо, и кровавая Мэри, да. Два самых, наверное, одни из самых популярных коктейлей с женским именем.
Ну, если мне кажется, Мэри это не Маргарита, это
Мария, английская.
А мне кажется, Марина.
Мария.
Александрова,
Макс.
Нет?
Мария и Марина – это разные имена. Если считаешь по-другому, у тебя сейчас вот жизнь примерно через 8 минут закончится, потому что я на тебя наброшусь и что-нибудь с тобой сделаю. Минимум укушу.
Укушу. Ладно, я шучу. Мария, конечно. Так, вот, вспоминаем, ну, что один, значит, на основе текила, а другой на основе водки.
Да, ну, водка, томатный сок.
Предупреждаем, мы не рекламируем алкоголь и не говорим о том, что алкоголь – это плохо, ну, в больших количествах.
И, кстати, они вообще про разные, потому что если маргарита – это про коктейльную культуру, про вечеринки, я, собственно, по ходу придумали в 40-х-50-х годах в Тихуане, хотя легенды удревняют ее, ну, не легенды, вернее, а различные, скажем так, спекуляции удревняют еще в 20-е годы, что в Мехико, там то ли в честь дочери германского посла, то ли еще что-то. Но все-таки коктейльная история, она больше про американский образ жизни и, собственно говоря, маргарита, видимо, про то время, когда Тихуана была таким вот местом, центром ночной жизни для голливудских звезд. То есть вроде как сухой закон уже закончился, но недавно, и по привычке все ездили отрываться через границу.
А мне нравится другая еще легенда. Однажды владельца вот магната отеля «Хилтон», я, правда, не знаю, как его зовут, просто пусть будет мистер Хилтон, да, американская светская такая львица и леди Маргарита Сеймс взяла ее, смешала вот эти вот там, что, текила, какой-то ликер, апельсиновый ликер
и сок лайма, да. И такое тоже возможно.
И он вел это в своих отелях как обязательный напиток и стал популярен.
Возможно, и так, ибо недоказуемо ни с той, ни с другой стороны.
Но это правда.
В любом случае, все так или иначе упирается в то, что возникновение этого коктейля как раз обязано американской коктейльной культуре.
Угу.
Хотя и с толками, кстати, вся эта культура у нас как раз из Италии, потому что вот все вот эти первые коктейли – это север Италии, это Милан. Но да не суть. А Блади Мэри – это, конечно, барная история, это что-то по-простому совсем.
Это, ну, знаете, кровавая Мэри.
Кровавая Мэри, да. Это томатный сок, водка, да.
Водка-то какой-нибудь перечный перец, перечный соус, простите, перечный перец, но про табаско это справедливо.
Да.
И сельдереевая соль, и это тоже важно.
Это очень вкусно. В одном из баров, когда мы заказывали кровавую Мэри, нам ее приносили, и рядом была шпажка, на которой был поджаренный бекон, креветки и что-то еще. По-моему, оливок, по-моему, не было. Это было потрясающее сочетание, когда ты делаешь глоток кровавой Мэри и со шпажки берешь эту вот зажаренную креветку. Это шикарно.
Ну, это вообще история про перепад вкусов. Вот, вот это вот солено-сладкое.
Да.
Хотя вот солёное, мне очень нравится английское слово savory. Оно и подразумевает большую, скажем так, палитру вкусов, которые относятся к несладким. Потому что у нас солёное – это солёное, соль – соль. А тут вот все, что не сладкое, что со вкусом, с оттенками умами, как раз это про бекон.
Да.
Что солоноватое, как оливки. И да, за счет этого, вернее, вот за счет такого сопровождения коктейли всегда играют очень интересно на языке.
А что Мэри такого кровавого сделала?
Да,
голову отрубили.
Так это все-таки про королеву?
Да. Понятно. Будем терпеть с другим настроением этот коктейль.
Голову с плеч.
Да, и все.
Вообще, мне кажется, у этого коктейля русские корни должны быть. Потому что там водка.
Как вот говорил мой покойный дядя в таких случаях, нечего краси в желудке разводить.
Чего?
А водку томатным соком.
Максим, ты сегодня глухой.
Я не расслышал.
Краси нечего разводить в желудке. Ничего, а что, я скажу тебе, во-первых.
Каких красей?
Не красей, а
карасей. Господи. Хорошая поговорка.
Шеф Комодор, остановитесь. Он начинает присылать нам фотографии коктейлей. Очень аппетитно они выглядят, конечно.
С перчиком и так далее. Антон, а вообще вот эта вот культура коктейлей, она придумана была для чего? И как она, насколько она стара? Потому это для того, чтобы побольше алкоголя продать? Или для того, чтобы удешевить? Или, наоборот,
сделать дороже.
Дороже сделать.
Можно без теории заговора, пожалуйста? На самом деле, все очень просто. Это способ получения удовольствия, не более того. То есть, мода родилась в Милане в конце 19 века. Собственно, Милан – это один из центров итальянской такой буржуазной культуры, где как раз и производится много всяких ликеров, битеров, вермутов, ко всему прочему. И местная публика радостно все это смешивала, и, собственно говоря, так рождались первые сочетания, стало очень модным.
А в России что с коктейлями? С именными именно. Я, к сожалению, могу вспомнить коктейль «Боярский», нет, не хочу говорить о его составе.
Да, еще Венечка Ерофеев очень много рецептов нам оставил. Но я, признаться, небольшой фанат коктейльной культуры, честно скажу. Просто так или иначе, как шеф соприкасаюсь. Но действительно, там коктейли многоименных. Это правда.
Там это за рубежом.
Нет, вообще в этом сегменте.
Хороший. Вообще, на мой взгляд, вот да, и Павел Акатов прислал, говорит, что вместе с коктейлем нужно выдавать тюбик энтеросгеля, что от коктейля гораздо сложнее, скажем так, состояние на следующий день,
вообще,
чем от того, что
сложное состояние в любом случае.
Но если ты пьешь что-то чистое и одно, то гораздо проще, чем от коктейля. Все-таки это мешение различных.
Да, конечно. Ну, вообще, честно говоря, коктейлями как-то не принято напиваться такого состояния, чтобы с утра страдать.
Здрасте! Любой фильм посмотри.
Ну, я пошла.
Теоретически.
Любой фильм посмотри, они все там напиваются этими коктейлями.
Во всех фильмах обычно стоит какой-нибудь графин такой хрустальный, да, с каким-нибудь виски, например, висконьяком, причем на каком-нибудь столике, да? В свободном доступе они подходят, открывают крышку, и там стоят уже бокалы,
домах.
И они наливают и выпивают.
А, кстати, мне это, конечно, не по теме нашей программы, но вот ром с колой, мне кажется, это один из самых популярных, или виски с колой, это самый популярный коктейль в мире, на мой взгляд.
Просто в Питере не был.
В Питере что?
Коктейль «Боярский».
Ну, расскажи, что это
зачем?
Такое.
Зачем? Не надо, все начнут его употреблять, а я не рекомендую никому мешать портвейн с кока-колой.
Портвейн?
Да.
Сладкое со сладким?
С кока-колой, да. Поэтому я тебе сказала, что я не буду
Извини, а там советовать. Не слипнется ничего?
Я давно его не употребляла, но я знаю, что такой коктейль там есть.
Кошмар какой.
Да. Бедный... Ничего хорошего,
это Михаил не Сергеевич
советую.
Боярский.
Я не знаю, но он так называется, очень популярен
в этом городе. Или
Боярский,
там Боярский палаты.
Макс. Ты надеваешь, и сразу у тебя шляпа автоматически на голове. Ты это хочешь услышать? Я не знаю.
Ладно, Антон, еще один к сладенькому, коль перешли, десерт Павлова.
Действительно, легкий переход.
Здесь-то уж не легенда, наверное, все-таки в честь Анны Павловой названа.
Да, совершенно, правда, непонятно где, то ли в Новой Зеландии, то ли в Австралии. Они до сих пор определиться не... Вернее, договориться не могут, кто все-таки изобрел Павлову. Но действительно, в честь ее гастролей был придуман этот десерт из... Безе или меренги с легким кремом и свежими ягодами. И действительно, как с ним только не изгаляется, благо тут куча возможностей. У нас есть меренга, можно поломать ее, можно оставить целиком. Есть крем, его можно делать заварным, его можно делать сбитым, его можно сделать на красивом каком-нибудь на матче, чтобы он был зеленоватый. Вариантов просто море. Ну и плюс ко всему ягоды, из которых можно, которые можно деструктурировать, из которых можно делать желе, мармелад, свежие, ну обязательно добавим свежие.
Молекулярно разложить их там.
Такое тоже бывает.
А получается, что у десерта эталонного рецепта нет?
Ну, Примерно верно есть, но именно примерно верно. То есть, три составляющих это...
Антон сегодня очень... Безе. Примерно есть, но примерно верно точно нет. Антон Прокофьевич, шеф-повар и историк кулинарии у нас сегодня в гостях. После новостей продолжим говорить о блюдах с женскими именами.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
А также наш гость, шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот последняя как раз фраза, которая, Макс, вас прямо резанула, это то, что вас смутило, что вроде как есть рецепт изначально, а вроде как его нет. Но действительно, да, для многих блюд не существует изначально известного рецепта, ну, простейшего...
Классического какого-то, да?
Какого-то эталонного, но всеми любимый салат оливье. Как Люсьен Оливье его готовил, не знает никто. То есть, единственный письменный рецепт относится к реконструкции, напечатанной в конце 19 века в журнале «Наша пища». Все. Самые первые рецептуры.
Не, ну там, я помню, кто-то из блогеров кулинарных, фуд-блогеров, решил приготовить по этому рецепту оливье. Там рябчики, каперсы.
Все так, но это...
Желе какое-то. И в итоге
ланспик
получилось... Да, как еще?
Ланспик.
Ланспик. Получилось все ужасно. На вкус, говорит, это есть, но... Ну, не, вот нынешний оливье, говорит, можно есть неделю, а тут
особенно
один раз...
с колбасой, который...
Да, а тут один раз и все.
Ну, вот, кстати, вот при хорошей иллюстрации есть такой популярнейший десерт, торт Татен.
Угу.
Вроде, причем тут женские имена, но как раз этот торт был придуман двумя сестрами во Франции. И представляет собой перевернутый пирог. То есть сначала мы обжариваем фрукты, там груши, яблоки, ну, по классике, яблоки крупными дольками на сковородке, заливаем их карамелью, закрываем сверху тестом и запекаем. Получается такой очень интересный пропеченный пирог. А как он возник, неизвестно, потому что сами сестры Татен этот рецепт никогда не публиковали. Просто удалось докопаться, что это они его приготовили где-то в 80-х годах 19 века. А сейчас это один из самых популярных десертов. Благо, он прост, шикарно хранится в заготовках. И вообще классическая подача – это разогретый татен и шарик мороженого. То есть для непритязательного кафе или бистро оптимальное решение на тему десертов.
По сути, тарт, пишет шеф.
Ни разу не пробовал. А может быть, и пробовал, но...
Ну, да, то есть классический тарт, он просто тесто снизу, начинка сверху.
Да.
А здесь ровно наоборот. Это, кстати, тоже был один из моих таких ранних кулинарных опытов, как я этот татен делал, получилось вкусно.
Кстати, про новости. Тут
какие?
Прилетела новость, что японский Макдоналдс объявил о создании духов с запахом картофеля фри. В компании сообщили, что в линейке появится три аромата. Классический картофель с приправой из умебоси, водоросли и соли, а также чеснок с черным перцем и майонезом.
Мне кажется, с чесноком хотела нужно сразу делать духи какие-нибудь. Да.
Шла бы и
от
пахла
сглаза, да,
картофелем.
Да. Точно, чтобы к тебе никто не подошел.
Чтобы тебе, да, нет.
Давайте поговорим еще маньяк о печенье мадлен.
Мадлен, вот прямо, да, с языка, что называется, сняли, да. Ну, собственно говоря, печенье, оно было приготовлено, одно из популярных французских таких кофейных закусок, связано с именем... польского короля Станислава Лещинского, для которого его служанка Мадлен Пальмье приготовила печенье, вроде как по легенде. И с тех пор вот эти печеньки, которые пекутся в специальной форме, мадленки, являются одними из самых популярных, это правда.
Конец истории.
Ну да, она, собственно, небольшая.
А вообще, что за печенье, вот кто не знает, оно как, из чего оно? Оно как овсяное?
Нет, это такой бисквитик.
Не бисквит,
масляное тесто, вот такое вот, слегка рассыпчатое.
Но это кругленькие или какие?
Длинненькие такие, ну, я бы сказал, в виде листочка.
А, листочка. Я просто не знаю, первый раз слышу такое...
Мадленки?
Мадленки, да.
У нас они не очень популярны. Это действительно такая вот французская фишка. То есть во Франции, да, здесь нет. Но это как, например, в Италии печенье савойарди. Мы все его знаем под видом тирамису.
Ну да, да, да.
Без которого, без саверди, тирамису, в принципе, не бывает.
А мне еще всегда было интересно, еще с детства, а печенье курабье, оно вообще, название откуда пришло?
Если там кура, да.
Нет, кур там нет, но это же, собственно говоря, из... Оно у нас происходит из Азербайджана, хотя вот эти вот масляные печенья, они, в принципе, существуют везде, где есть в большом количестве масла и сахар.
Это азербайджанское
печенье? Нет, само слово курабье, да.
Да?
По-моему, как да.
Интересно. Окей, идем дальше. Антон, а вот если я сейчас придумываю какое-нибудь блюдо, да, ну, не знаю, такого, которого не было еще, хотя что придумаешь, сейчас все уже реплики такие, и даю ему свое название. Насколько это реально, чтобы прижилось?
Ну, главное, чтобы это пошло, чтобы процесс пошел в массы. То есть, ведь, собственно говоря, все вот эти истории про нейминг в кулинарии, они не... про то, что шеф-повар хотел как-то прославить чьё-то имя в веках. Просто это удачное блюдо, которое хорошо продается, которое вкусно, и которое за счет этого остается в истории. Вот, например, одно из моих любимых блюд – это суп дюбари.
Угу.
В свое время во Франции в 18 веке считалось, что это легкий диетический супчик. Он делается из пюре и цветной капусты с куриным бульоном и сливками. Ну, такие были диеты тогда, окей.
Интересно, да.
Да-да-да. Вот, мадам Дюбари, собственно говоря, тоже такая вот дама, можно сказать, полусвета того времени, хотя, ну, не совсем, а любовница, фаворитка Людовика XV.
Ну, фильм как раз вот, да?
Да-да-да-да.
Жанна Дюбари.
Да-да-да-да-да.
Я не знаю, легенда это или нет, но и вообще правда это или нет, но есть такое блюдо, как многие его знают, любят, чак-чак.
Так.
Так.
И что дальше?
Оно идет от женского имени.
Какого?
Гульча-чак.
Да?
Ну вот, по крайней мере, в Азии ходит такая легенда. Я вот когда жил...
В Азии вообще легенды любят.
Я когда жил в Казахстане, там рассказывали такую легенду, что жила вот такая прекрасная девушка Гульча-чак, которая ей было тоже, ну, при, не знаю, при ком, при каком-то султане или где-то при ком-то еще, она просто взяла мед, тесто смешала его такими длинными, короткими... не длинными, а короткими, как это сказать, палочками.
Обжарила
в масле. Обжарила в масле тесто и обвалила все это, обваляла в меде. Все, и получилось блюдо такое.
А учитывая то, что это явно рецепты безумно архаичные, султанов тогда еще, видимо, просто не существовало, максимум вождь и жрец.
Ну, может быть, вождь и жрец. Но, Антон, вы не знаете такой легенды, да?
Ну, и, собственно говоря, нет, не знаю, окей.
Окей, какой еще, да.
Да, Ваклико, конечно. Как мы могли забыть?
Да.
Но это уже не легенда, это настоящая история.
Настоящая вдова.
Да, настоящая вдова.
Муж умер.
Которая, собственно говоря, подхватила его шампанский бизнес и сделала эту марку одной из самых известных марок шампанского в мире. Ну, замечательная секс-история.
Какая?
История успеха.
А, окей.
Макс, записывай сегодня. Много новых слов для себя узнал.
Я не знаю, где это... Я не могу вспомнить, это в Новосибирске, что ли, или в Тюмени было. Там был ресторан, который назывался «Анюта». Вроде бы, так. Да, Анюта. И я открываю меню, мы зашли в него, думаем, ну, время было. Мы открыли меню, и там, значит, салаты. Ирина, Ксения, Галина, Анюта. Антон, это существуют такие салаты вот с такими именами женскими?
А стоит ли вообще называть салаты женскими именами? Насколько это вообще вызывает аппетит?
Ну, по мне-то нет.
Не вызывает.
Ну, то есть это такой вот... скажем так, воспаленное сознание многих домохозяек, оно сюда в этот креатив, конечно, рвется безумно. Но если мы посмотрим, ну, любые рецептурные сборники, ну, вообще что угодно, нет, такого профессиональной кухни на самом деле не существует.
А в преддверии 8 марта, например, Макс хочет что-нибудь приготовить необычное, а-ля Макс, да, хочет как-то назвать это блюдо, пока мы еще название не придумали, ну, возможно, вот кто-то пишет, что это будет какой-нибудь пирог печень Макса, возможно, что-то другое. Вот что вы можете...
Давайте пирог не будем делать, пирог из печени Макса.
Не из просто названия печень Макса, ну, просто Макс любит готовить печеночные пироги, я думаю, что с этим связано. Вот если, например, нас слушают мужчины и хотят что-нибудь такое классное приготовить, пока еще, может быть, безымянное для своих женщин.
Что бы вы посоветовали,
Антон? Что бы вы посоветовали? Например, сосиску в форме сердца сделать, там, или пельмени выложить.
А как ты сосиску в форме сердца?
Неважно, да? Подожди, может, пельмени в форме сердца. Что-то еще такое сделать оригинальное для своих женщин.
Ну, 8 марта. Может быть, просто какой-нибудь легкий салат. Это женщина, наверное, восприняла.
Да что за женщина? Какой еще легкий салат? Антон, вы что? Вы знаете, сколько мы едим? Мужчины иногда едят меньше, практически всегда.
Точнее. Знаем, но вы это не показываете, да, поэтому давайте соблюдать легенды. Да. Поэтому я бы все-таки, да и весна за окном вроде по календарю, не на градуснике, но календарно-то присутствует.
Ну не фруктовую тарелку же делать, прости господи.
О, пожалуйста, да вот что есть такое? У меня один из такой из любимых салатов, салат с рукколой. Маринованным или карамелизованным на сковородке нектарином, стречателлы это такой вот, ну, или это итальянский мягкий сыр.
Да-да-да.
Вот, и туда примаринованного красного лука. Очень интересная игра текстур, вкусов, и это действительно хорошо. И украсить можно банальным бальзамиком.
А если запечь пельмени, например, в форме сердца? Как вы думаете?
Какая-то у вас нездоровая тяга к пельменям.
Ну, просто, ну, мужчина, я думаю о том, что мужчина не все умеет хорошо готовить.
Я вот думаю, что нарезать нектарин и приправить его винным уксусом, наверное, с этим можно справиться.
Это легкий аперитив, а все-таки если вот на завтрак что-нибудь приготовить... Стейк! Может быть... Подожди, это к обеду.
Ну, шашлык – это мужская история.
Стейк –
это
в форме сердца.
А давайте стейк в форме стейка, но с любовью.
А если сырник, например, какой-нибудь приготовить в форме сердца?
Да пусть готовит, господи,
блин. Но что-нибудь такое хочется, оригинальное, понимаешь? Не просто там, дорогая, я тебе там блины пожарил.
Даже блины, если мужик никогда не готовил, а тут пожарил ей блины, это будет уже оригинально. Ну, ничего не получится,
а значит, это закончится. Она будет весь день отмывать кухню.
Это правда.
Да, и блины все подгорят.
Зато он старался.
Будут комом, да.
Сделать заказ.
Где?
Доставку.
Карточку подарить, да, куда-нибудь?
Да, заказать и сказать, приготовил сам.
Вот, а пока в конце концов никто не мешает параллельно загадить всю кухню.
Вот, а мне кажется, еще можно приготовить какие-нибудь куриные сердечки. Вот тебе, пожалуйста, много сердец от меня. Ну, что-то такое, покреативнее.
Боже мой, Марина, что за романтизм у тебя обуял?
Ну, 8 марта на носу
повисло. Да ну и что, это гендерный обычный праздник.
Мышь?
Ты меня мышь назвала?
Путь к сердцу женщины лежит тоже через желудок. Открою тебе секрет.
И мыши тоже.
Нет, мышей там нет.
Ну, это уже кысь какая-то пошла уже полная.
Кто? Дичь?
Кысь.
Дичь.
Был такой роман в начале 2000-х, там мышей ели.
Да. А, Антон, а вообще вот готовить кулинарную какую-то историю на 8 марта, это нормально для женщин? Ну, вот там не
готовить взять, женщинам
мужчина,
или готовить для них.
Приготовил. Или все-таки проще сводить в ресторан, правда, сделать доставку?
Если готовить не очень получается, то, наверное, не стоит травить себя и любимую женщину. Все-таки лучше обратиться к профессионалам и устроить романтический ужин в ресторане. Но я ведь никоим образом не претендую. Кулинария не есть сакральные знания. Это скорее больше ремесленная история. Ну да, там, если какое-то есть чувство вкуса, это плюс. Но этому можно просто научиться, что называется, руку набить. Но
да я... просто, извините, берете сосиски.
Разрезаете
или пельмени.
Разрезаете по концам, по кончикам.
Да, крест-накрест. Проталкиваете, подожди, это слишком просто. Протыкаете их насквозь макаронами.
А, кстати,
получаются такие лохматые сосиски.
Вырвите мои глаза.
Это очень дети любят.
Да,
и рисуешь сердце в форме кетчупа на тарелке.
Да,
все, креативно, вкусно и просто.
Кстати, да, это очень классно. Я как-то раздел. Я тут купил себе формочки для яиц пашот в форме сердца как раз. Вот я эти формочки выбросил, потому что у меня яйца пашот в них не получается.
Ну, просто есть же формочки, в которых можно что-то запекать. Там яйца какие-то, да?
Ну, да.
Творог.
А, Антон, по поводу... Господи, мысль пришла, и ты сбила своими сосисками.
Во, кстати, простейший десерт, который женщины может порадовать завтра.
Попробуйте.
Персик Мельба.
Что?
Что?
Персик Мельба. Он был назван в честь певицы Мельба. Нелли Мельбы и создан как раз одним из величайших шеф-поваров, Августом Эскафье, в конце 19 века. Он представляет из себя, по сути, консервированный в сиропе персик, поданный с мороженым. Изначально персик брался свежий, варился сахарно-лимонный сироп, который можно было по-разному обыграть. Персик там припускался до мягкости, очищался от кожи, охлаждался, поливался сиропом. Сверху полагалось положить мороженое. То есть это просто, по сути, один из способов сервировки мороженого.
Все-таки вы нас недооцениваете, женщин. Вы думаете, что вот мы этим наедимся. Ну, это сладкая точка, Антон.
Антон, это не серьезно. Давайте, может быть, какие-то... отварим пельмени и подадим с шариком мороженое. Если
спагетти тетрацини.
Вот, давайте.
Спагетти тетрацини, это, ну, такая американизированная версия итальянской кухни. Были они названы тоже в честь певицы Луизы Тетрацини, ну, придуманы в Штатах. Мы берем макароны, варим.
Наконец-то, берем пошла нормальная еда.
Курицу.
Так.
Варим.
Обжариваем.
Целую?
Обжариваем. Режем на кусочки, обжариваем, чтобы они такие были хрустящие, до корочки. Смешиваем, заливаем все сливками вперемешку с сыром. Посыпаем сыром и ставим в духовку. Так это, такая вот получится такой нажористый макаронный пирог, спагетти тетрацини, вот это классика американской кухни. Знаешь, это что-то около...
Ой, я, кстати, мне кажется, ел.
Их мак-н-чиза.
Надо вытаскивать это кости.
Это классный рецепт. Откуда? Очень простой.
Из курицы, без косточек.
Ну, мы же филе жарим. Филешки,
да.
Курица
без косточек. Я просто думал, мол, ножку оторвал, крылышко, и все это обжарил.
Нет-нет-нет, типа нет, филе куриное.
Филешку. Да.
В общем, я бы рекомендовал взять бедро, оно сочнее будет.
Да,
Антон, бедро... а как, рецепт каких-нибудь не блинов, а может быть панкейков можете рассказать? Простых, вот если мужчина первый раз готовит.
Что, тебя прорвалось, что ли?
Почему?
Сегодня? Ты
я
готовишься
есть хочу,
к чему-то?
Празднику? Яйцо, мука, пекарский порошок, немножко молока. Я просто так пропорции на скидку не помню, но там все обычно где-то...
Но самые лучшие пропорции
на глаз. Две части молока, часть муки, одно яйцо, щепотка пекарского порошка, соль, сахар.
И все, и выпекаем.
То есть, и выливаем на сковороду, переворачиваем, так поднимается, получается панкейк.
Что за блюдо картофель Анна? Французы браво. Любят
да,
почему-то.
Ну, они вообще любят, это разновидность гратена. То есть гратен это запеченный картофель в масле, в сливках, в молоке.
Очень жирно.
Вот картофель Анна, это нарезанный слайсами, такими кружочками тонкими, картофель, запеченный в топленом печи. Масле.
В печи или в
духовке?
В духовке, да.
А какая разница, если есть печь, печь, печь.
Духовая печь.
Может, у тебя в ЦАУ, конечно, есть и печь где-нибудь портативная, но обычно в духовке, да.
То есть есть гратен де финуаз, то же самое, только со сливками.
Но потом это укладывается слоями?
Нет, все укладывается слоями и заливается топленым маслом.
И все?
И ставится в духовку.
Что ты сказала?
И ставится в духовку.
А маслом кхи можно
залить? А, еще и дальше.
Кхи – это топленое масло.
Да.
А чье?
Ну, коровье.
Обычного.
А почему оно кхи?
Ну, вообще,
это какое-то новомодное название?
Это, собственно говоря, в Индии так называют топленое масло. А, ну, на Руси у нас было русское масло топленое, которое, и чухонское, которое привычное, нам сливочное.
Странно. Макс, твоя жизнь не будет прежней. Мы миллион раз говорили о масле кхи.
Эфир просто для меня какое-то потрясение.
Считается, что оно более полезное.
А есть...
Можно купить масло кхи за 1000 рублей,
да,
а можно купить просто масло топленое за 400. Продукт
потому
одинаковый.
Потому что название будет другое, и все, и сэкономить.
Ну, не знаю, я впервые слышу это название. Мне как-то... Вы меня пугаете, если честно. Антон, есть ли какие-то блюда, которые... Ну, вот, например, мы не знаем, но они тоже... названы в честь каких-то людей авторские, но в России они не слишком популярны. Потому что гратен и картофель Анна, я видел, у нас даже в столовой нашей, как ни странно, его подают. Правда, они добавляют туда внизу еще немножечко фарша.
Получается... Это, собственно, не возбраняется.
Совершенно. Вариации возможны.
Да. Совершенно легко. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, Блади Мэри мы уже упоминали, Павлова мы с вами уже упоминали. Ну, вот, например, есть очень популярные в Швеции шафранные булочки, которые называются люссекатор, то есть в честь...
Люция какая-то.
Да, в честь Святой Люции, просто вот в честь женского имени. Там их любят, а больше особо-то и никто
а
не
вот
знает.
А вот у нас, я знаю, что любят торт Наполеон.
Кстати, но это не женское имя.
Да, но к женскому имени, да. Но, по сути, это наш рецепт, а к Наполеону не отношения никакого.
А он в курсе был вообще, нет? Или в то время еще его не было?
Нет, он не был в курсе, конечно. Это, ну, есть легенда, что якобы к празднованию столетней годовщины его тут кто-то приспёк, но нет.
Но ему вот, позвонили и сказали, это Наполеон, Бонапарт, ты знаешь?
Ты тут наслоил,
вот,
конечно.
Да, вот для, да,
на, наслоил делов.
Тортик сделали, да. А, я хочу еще поговорить о том, что насколько вообще сегодня актуальна вот ресторанная еда. Антон,
очень актуально.
Все-таки это рестораны сегодня такой же популярностью пользуются, как там в нулевые? Или все-таки люди перешли дома,
да
есть
нет, то, что
доставка?
Ровно, то, что ровно наоборот.
Да?
Конечно, ресторан, сказать, бизнес растет, несмотря на большое количество закрытий, открывается стабильно, ощутимо больше. То есть на 6 закрытий приходится порядка 10 открытий.
Угу.
А какая кухня, как вы считаете, сейчас наиболее популярна?
Да. Японская уже все.
Ну, да, нет, ну японская, итальянская давно все, но они. Нет, они по-прежнему популярны, но не создают трендов.
Паназиатская, мне кажется.
Ну, паназия это тоже такое, то возникает, как пульс, он есть, то нет. То есть сейчас паназия уже вот не так актуальна. Сейчас много открывается кофеин, сейчас вот уже так немножко на спаде бум всяких барбекюшных историй. Стейковых историй, ну, это в Москве, а вот, например, в километрах 500 Москвы это как раз будет в тренде.
Но мне кажется, еще очень сейчас модно сочетание несочетаемого, чего-нибудь необычного.
Фьюжн?
Ну, фьюжн уже сошел. Фьюжн уже сошел. Это уже тоже десятилетней давности тренд. Сейчас как раз снова возвращается, судя по всему, мода на такую домашнюю простую еду. Она, собственно, никуда не уходила, но сейчас, и, судя по всему, этот тренд немножечко до нас доползет в ближайшее время.
Я обожаю просто взбитый пармезан с бычьими хвостами, и рядом еще лежит просто такой подсушенный пармезан. Нет, других хвостов там нет. И легкие какие-то сладкие нотки какого-то соуса. Именно сочетание сладкого, соленого и мясного, причем эти хвосты, они распадаются на волокна, это потрясающе вкусно. Вот таких...
А хвост во всю длину? Или...
Да, и на конце еще шерсть. Кисточка, конечно, Макс.
Коротенький, да?
Вот о таких сочетаниях я говорю.
Нет, ну, это всегда актуальная история, то есть полноблюдо, в общем-то, является полноценным, когда там обыгрывается и максимальная палитра вкусов, и текстур, то есть что-то нежное, что-то хрустящее.
То, чего ты не ожидаешь сейчас, может быть.
Ну, это зависит уже от концепта, то есть если вы приходите в условный ресторан а-ля домашней кухни, вам подают такое, наверное, вы удивитесь.
Конечно.
Не очень позитивно. А если вы, наоборот, приходите в ресторан высокой кухни, вам приносят просто банальные пельмени, пусть очень вроде как из хороших ингредиентов, вы все равно будете разочарованы, потому что вы ожидаете чего-то эдакого. Если там этого эдакого нет, то это тоже расстроит гостя.
Но домашнятина, получается, сейчас в тренде. Она
как
по...
ты сказал,
домашнятина. Ну, домашняя кухня, да, она в тренде.
Получается, что потихонечку, да.
Люди как-то в рестораны высокой...
Мне нравится все-таки взбитая какая-то история
кухня,
с муссами, с какими-то...
Но вот я тоже люблю очень соусы различные.
Не соус, вообще, а именно когда привычные для тебя продукты во что-то взбитое.
Немножко меняется восприятие ресторана еды. Люди, значит, наконец, вроде как начинают ходить в рестораны есть, а не почесать свое ЧСВ. То есть чувство собственной важности.
Батюшки, я думал, вы выругались.
Не все в рестораны Пушкин ходят, да.
Да, то есть люди
идут. Я был уже... в нем один раз в этом году.
Зато как?
Я тут в другом ресторане был, где блюдо меньше 2000 не стоит.
Вот мы про это и говорим.
Я даже вообще не хочу вспоминать.
Вот именно про это мы и говорим.
Антон, спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо, Антон.
Спасибо, прекрасных женщин с наступающим праздником.
Да, мы присоединяемся. Здоровья вам главное, милые дамы.
И поджелудочный хороший.
Да, и хорошего аппетита. Конечно, и поджелудочный хороший, да, это
и
точно.
И печени.
Да. Марина Александрова.
Макс Шунаков.
Антон Прокофьев.
Спасибо,
были
Антон.
Сегодня с вами в эфире. Приятного аппетита и до понедельника. Пока!